Передача подготовлена по заказу телерадиовещательной организации Союзного государства.
Соседи. Программа из цикла «Россия-Беларусь». Партнерство во имя будущего.
В студии Александр Куряков. Здравствуйте. В России подвели итоги всероссийского тестирования по истории Отечества, прошедшего в рамках федерального проекта «Каждый день горжусь Россией». Любопытно, что по заломке авторов проверить свои знания о прошлом помимо россиян могли и граждане зарубежных стран. Желающие нашлись почти в двух десятках из них. Когда ответы иностранцев сравнили, то выяснилось, что лучше всех историю России знают в Беларуси, а еще в Молдове и на Украине. Прежде всего, это говорит о том, что интерес людей к нашей общей истории не угас. Конечно, об Украине, Молдове разговор особый, а вот в белорусских школах значительное количество часов в рамках всемирной истории отводится на историю России. И это вполне понятно. История Беларуси самым тесным образом связана с историей России. У нас общие исторические корни, общая великая культура, история и литература, которыми и русские, и белорусы вправе гордиться. У наших народов есть один общий язык – русский. Беларусь для русского языка, где он работает в ранге государственного, как вторая родина. И фиксировать на бумаге свои мысли наших предков научил один общий и исторический герой. В этом году союзное государство торжественно отметит 500-летие белорусского книгопечатания. В преддверии этой знаменательной даты известный писатель, лауреат литературных премий имени Ивана Бунина и Михаила Шолохова, автор популярных романов о современности, Олесь Кожедуб ответил на вопросы нашего корреспондента Дмитрия Нечаенко.
Олесь Константинович, во-первых, поздравляю. У вас недавно вышла замечательная книга «Случай на Никитской», сборник повестей и рассказов, так что поздравляю, что вы в хорошей творческой форме. Вы знаете, ведь вот мы встречаемся в преддверии 500-летия белорусского книгопечатания, а ведь белорусское книгопечатание старше русского, правильно? Иван Федоров и, кстати, его сподвижник, уроженец Беларуси Петр Мстиславец, издали свою первую книгу «Апостол» в 1564 году. И почти на полвека раньше Франциск Скорина основал в Праге типографию и издал кириллическим шрифтом «Псалтырь» первую печатную белорусскую книгу. Скажите мне, пожалуйста, а что для вас, как для писателя, означает 500-летие белорусского книгопечатания? Можно считать эту дату днем рождения белорусской литературы?
Я думаю, считать можно, потому что это первая восточнославянская печатная книга. Не на белорусском языке, но на русском языке. На западном варианте, скажем так, русского языка, который бытовал в начале XVI века как язык. И потом на этом языке вот Скорина издал первые книги, а ведь потом на этом языке был издан статут Великого княжества Литовского 1583 года. Это один из самых проработанных исторических документов вообще в Европе. Он написан, в общем-то, тоже белорусским языком. Что я хочу сказать, что Скорина просто открыл вот эту дорогу, реку, открыл шлюз белорусскому книгопечатанию, белорусскому языку. Другое дело, что белорусский язык еще очень долго, так сказать, становился языком полноценным вплоть до начала XX века. Это отдельный вопрос. Все-таки белорусская наша литература, младописьменная литература. Но, тем не менее, Скорина – это наш первый, так сказать, и автор, можно тоже сказать. Потому что в его там продмове, к его апостолу, ведь там есть белорусская лексика, которая уже, ну, зафиксирована, потому что она существует. Вот, так что здесь однозначно это наша первая книга.
Скажите мне, вот ваша родина Беларусь, насколько я знаю, да, город Ганцевичи в Брестской области. Вместе с тем вы уже немало лет живете в Москве. У вас изданы книги, по-моему, 5 книг, да, на белорусской мове. И на русском языке вы пишете. А на каком языке легче пишется, Олесь Константинович? Легче думается? На каком языке сны снятся?
Ну, это вопрос такой. Когда я жил в Беларуси, я писал на белорусском языке. Переехал в Россию, в Москву точнее.
Все-таки важна среда, да?
Да, важна среда. И потом, все-таки я в Беларуси работал для белорусскоязычного читателя. Здесь для русскоязычного. То есть я писателем как бы стал дважды. Сначала меня приняли в своих писателей в Беларуси. Кстати говоря, Василий Быков был тогда председатель бюро секции прозы. А здесь, в России, ну, тоже кто такой? Белоруссия – это Белоруссия, а здесь, в Москве, здесь своя, так сказать, писательская среда. И тут я вынужден был второй раз становиться писателем, уже русскоязычным. И, кстати, мы с Быковым, когда встречались, и он как раз отмечал, говорит, у тебя хороший русский язык. А он знал, о чем говорит. Он сам себя переводил много на русский язык. И причем он не любил, когда его кто-то переводил, потому что он еще и работал над текстом, понимаете. Вот. И он понимал, так сказать, что это очень непростое дело. Близкородственные языки, там очень много сложностей как раз языковых в переводе существует. И это, с этим сталкивались многие переводчики и сейчас сталкиваются. Ну и авторы тоже, конечно. А на каком языке, понимаете, ну как тебе какую бы оставить задачу? Если я ставлю себе конкретно вот, написать по просьбе кого-то из белорусских там, авторов, издателей, белорусский текст, там, допустим, рассказ, я пишу на белорусском, но это надо погрузиться в языковую среду. Или, ну вот, случайно Никитский, моя вот, на Никитской последняя книжка, и она, конечно, и о Белоруссии, но она на русском языке.
В одной из критических статей о вас я прочел любопытные факты. Кожедуб, сообщается там, обладает удивительной, завораживающей магией слов и талантом художника-реалиста, поскольку, с одной стороны, он внук колдуна-знахаря, а с другой – племянник отважного разведчика-диверсанта. Олесь Константинович, что здесь правда, а что миф? Или это все правда?
Все правда. Дед действительно был известный знахарь в тех местах, он лечил такие вот...
Скорее, верное слово, целитель, я думаю, да?
Ну, целитель. Он лечил колтун. Кстати, он лечил и падучую, и людей на ноги ставил, которые никогда не ходили по лимилитам, которые болели. То есть это вообще уникально.
Это первые в вашем роду целители или еще были?
Я больше не знаю. Знаю вот про деда. Ну, дед у меня в войну умер. Я же уже родился, когда его не стало. Но, тем не менее, поголоска там, как у нас говорят в Беларуси, поголоска про него до сих пор идет, что был такой знаменитый человек. Ну и, да, мой дядька, дядя Вася, это знаменитый разведчик-диверсант, у него две славы, к третьей был представлен, но не получилось, у меня два рассказа есть.
Это во время Великой Отечественной.
Да, во время Великой Отечественной. Он был разведчик-диверсант, 7 вылазок в тыл врага, не все удачные, он был очень тяжело ранен.
На территории Беларуси?
Нет, нет, его выбрасывали где угодно. Белоруссии как раз, по-моему, так и не выбрасывали. А вот Кубань, там Калининский фронт, Германию, то в Польшу. То есть он был такой...
Он во главе отряда или в одиночку?
Группы.
Он командир группа.
Группы был. Он был старшина и, как я понимаю, ну, настоящий боец.
Два ордена славы – это серьезно, как два Георгия во время Первой мировой.
Не только слава, у него боевого красного знамени, красной звезды ордена, медаль за отвагу, за боевые заслуги. У него иконостас, будь здоров, на самом деле. Он был настоящий вояка. Тут уж не убавить, не прибавить. У него есть рассказы. Один называется «Долги наши», а второй «Комендант». Вот комендант – это как раз его назначили, действительно поставили комендантом маленького немецкого городка. И он там, ну вот, воевать он умел, а немцами командовать не очень. Там у него вышел конфликт, но это можно прочитать в моих книгах. Я его вставляю регулярно в своей книге, этот рассказ, потому что он действительно в моем замечательном дяде Васе, которого я очень любил, заценил. Мы с ним очень много беседовали на разные темы. Он говорил немного, но очень емко и метко.
Ну, как все военные люди, да? Вот вы мне скажите, критики определяют художественную особенность вашей прозы как новый реализм. У вас реальность переплетается с вымыслом, современность истории, смешное соседствует с трагическим. По-моему, вы первые из послевоенного поколения белорусских прозаиков, кто сделал героями своих произведений фольклорные образы, сказочные. Я имею в виду, в первую очередь, вашу повесть «Лесовик», да? У вас лешие, домовые, оборотни действуют наряду с обычными людьми. Вот в вашем романе «Дорога на Москву» русалка летает над белорусским Полесьем, и тут же другие герои книги действуют в сюжете. Рыбный магнат, хозяин устричной фермы. Откуда возник у вас такой пристальный интерес к древнему славянскому язычеству?
Дело в том, что я вообще-то фольклорист. Я же окончал филфак Белорусского государственного университета и защищал диплом «Каравайный обряд белорусского Полесья». И потом, конечно, если бы я остался фольклористом, у меня была бы, ну, уже диссертация, я так придумал, семиотические системы обрядов белорусского Полесья. Все это было бы, но я вот все-таки писательская меня стезя привлекла больше. И вот мне повезло несколько раз. Вообще, писатель – это судьба, это однозначно. Первая моя была фольклорная практика на Белорусском Полесье.
Олег Константинович, что эта атмосфера постепенно уходит. Старики умирают, молодежь-то уже вряд ли будет петь старые полесские песни. Так что вы вовремя, как говорится, успели, да?
Успел, да. Но, понимаете, фольклор же, он умирает 1002 лет. И я надеюсь, что еще не 1000 будет умирать. Фольклор передается как историческая память, он передается от матери к дочери, от отца к сыну и так далее. И мне хотелось, чтобы эта традиция не рвалась.
А вот интересно, повлияло ли как-то на вас, я так понимаю, это же очень должно быть близко вам, творчество Гоголя, может быть, повлияли классики магического реализма из Латинской Америки, Кортасар, Борхес, Маркес, да?
Конечно, это все было, потому, смотрите, вот я одну из первых книг, которые я начал читать, ну, я начал еще до школы читать очень рано. У меня был томик Гоголя, который, вот, это мой любимый писатель, как он, вот первый, так сказать, писатель, которого я открыл, «Страшная месть», вот эти рассказы, ранний Гоголь, ну, это же просто...
Мне кажется, ваша первая книга должна называться «Вечера на хуторе близ Полесья».
Ну, может быть. Хотя, вообще, я родился в Ганцевичах, да, в Брестке, но, тем не менее, я жил-то в других местах Беларуси. Я учился с 4 по 8 класс в Речице, это на Днепре. А школу кончал в Новогрудке, это вообще наша, так сказать, Новогрудок, это же первая столица Великого князя Литовского и родина Адама Мицкевича.
Это... Оттуда предки Пушкина, знаете, да?
Этого я не знаю.
Предок Пушкина по прозвищу Пушка тоже где-то родился близ Новогрудка. Я случайно об этом узнал, когда делал сюжет для нашей программы о Пушкине.
У меня в классе, кстати, был пушкарь.
Может быть, дальний родственник.
Да-да-да. Вот. Нет-нет, Новогрудок это вообще отдельно. То есть, очень много можно говорить об этом. Я просто хочу сказать, что я Беларусь знаю, ну, практически всю. И вообще, Беларусь это моя прародина, так скажем. Вот Россия, да, но Беларусь это Беларусь.
Такой вопрос. Творческие планы, Олег Константинович, что впереди у нас? Опять новый реализм, опять фольклор или реализм, что-то о жизни в Москве, воспоминания о Беларуси, о детстве? Что на письменном столе лежит?
Ну, я уже практически закончил новый роман. Вот у меня «Дорога на Москву» первая. Это условно можно сказать, что это вторая книга. «Дороги на Москву», ну, условное название «Мерцание золота».
А вы не практикуете первую публикацию в журнале, в каком-то толстом?
Да, я в журнале «Москва» публиковал, там уже фрагменты печатал, «Аргументы недели».
А сюжет «Современность» или опять «Переплетение»?
Опять «Переплетение»?
Ну, реальности и фантастики, да?
Середина 90-х, начало 2000-х, вот, по времени вот этот период. Писательская жизнь того времени.
А, в основном Москва, да, описана?
Да, Москва. Я же знал, вот только вот буду называть имена, Петр Проскурин, и до сих пор знаю Юрия Бондарева, и Валентина Сорокина, и Анатолия Иванова.
С Валентином Распутиным были знакомы?
Был и с Валентином Распутиным знаком, и с Астафьевым знаком, ну, практически со всеми русскими.
Это такая, получается, эпопея «Москва глазами белоруса».
Да, может быть и так.
Лауреат литературных премий имени Ивана Бунина Михаил Шолохов, автор популярных романов о современности, Олеська Жидуб ответил на вопросы нашего корреспондента Дмитрия Нечаенко. Российская газета вместе с правительством Москвы уже в 16-й раз объявляет международный пушкинский конкурс для педагогов-русистов, которые преподают великие и могучие в странах постсоветского пространства и не только. Это конкурс для тех педагогов, которые детям наших соотечественников в разных уголках мира не дают забыть язык родины, стремятся научить новые поколения говорить по-русски для карьеры и судьбы. Беларусь же для русского языка, где он работает в ранге государства, как вторая родина. Поэтому среди самых активных участников международного пушкинского конкурса педагоги-русисты из Беларуси. За 16 лет в конкурсе приняли участие более 6000 человек из 30 стран мира, включая Беларусь. 800 преподавателей стали лауреатами. Тема конкурса в этом году звучит так. Учить русский можно, модно или выгодно? Вот и все на сегодня. Программу представил в эфире Александр Куряков. Всего вам доброго.
Соседи. Программа из цикла «Россия-Беларусь». Партнерство во имя будущего.
Передача подготовлена по заказу телерадиовещательной организации Союзного государства.